Так, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». И прежде всего хочу сказать, что вот так вот получилось, что сегодня общался с одним человеком, который находится в споре с другим. И при этом чувствую себя совершенно и абсолютно во всем правым. Он позволяет себе справедливый гнев, и при этом не готов выслушать мнение другого человека. Честно говоря, второй человек находится вот недалеко вот подобного рода ситуации, при этом каждый из них чувствует, что они, конечно, абсолютно, совершенно во всем правы. Вот, случалось ли вам когда-то встречаться с такими людьми? И если да, то, может быть, таких-то людей со стороны нам очень легко увидеть, и мы... каждого из нас есть свои впечатления, свои воспоминания, подобного рода общения с людьми. Самое сложное при этом является открыть такого человека в самом себе. И если мы хотим стать более успешными людьми, более эффективно коммуницировать с окружающим миром, общаться с своими друзьями, своими близкими, родными, то нам, конечно же, следует научиться искусству общения. И в этом смысле я хочу поделиться с вами небольшой историей истории, которая, на мой взгляд, совершенно потрясающий урок. При этом он особенно важен, потому что речь идет о наших героях. Вот, скажем, моя бабушка рассказывала мне, что когда они учили историю партии в бывшем Советском Союзе, слава богу, уже тысячекратно бывшем, то вот там, в истории партии, герои были всегда героями с самого детства. Да? А вот когда эту историю переписывали, то этих героев зачеркивали быстренько, потому что хотели скрыть, что вообще были такие люди, учебники не успевали перепечатывать, а просили учеников чернилами зачеркивать слова Каменев, Троцкий и другие. Так вот, наши с вами герои, герои Торы, Священного Писания, это не такие вот, как сказать, ангелы с крылышками. Мы, конечно, многому учимся от их великих благородных поступков. Но, может быть, еще в большей степени мы учимся, если хотите, на их ошибках. И поэтому я вспоминаю сегодня слова моей бабушки, которая говорила мне: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Моя бабушка, Любовь Израильна Старчевская, которая жила когда-то в Москве на улице Чаплыгина, дом 1А, повторяла это и говорила мне еще раз и еще раз. Даже когда она знакомилась с моими друзьями, то она говорила: вот помни, вот кто умный, вот с ним, так сказать, делами, а дураками постарайся от них держаться подальше. И при этом, когда я вспоминаю ее слова, то я удивляюсь и спрашиваю себя: ну вот лучше с умным потерять. А что, собственно, мы обретаем от того, что мы с умным теряем? При этом любопытно, что с дураком лучше не находить. Но почему с дураком лучше не находить? Я думаю, что вы понимаете, то, что с дураком найти, потом поделиться будет трудно, ведь он же делиться не умеет, дурак, правильно? Мы же не говорим о дураке интеллектуально, мы говорим о дураке по жизни. Дурак по жизни не умеет делиться. То, что в России говорят, не умеет плыть в долю. И потому с ним что-то найти, это как у графа Монте-Кристо. Получается конфликт, получается дележка, вот, понимаете, партнеры открывают вместе бизнес, и потом все как полагается. Все потом идет, конфликт, конфликт, поэтому... Не умеем с дураками, то есть лучше, понятное дело, что с дураками общаться не надо, в общем, не умеем и не знаем, и не общаемся с ними, вот так вот. Ну, а с дураком-то терять зачем? И вот я, когда вспоминаю эту историю, которую я сейчас вам расскажу, то я думаю, что урок этой истории заключается в том, что если мудрым человеком вы теряете, то вы хотя бы учитесь великому искусству, как терять, как при этом не сдаваться. Как при этом себя вести в ситуации конфликта, в ситуации сложной. Огромное искусство. Вот смотрите, люди учат, скажем, играть в хоккей или учатся боевым искусствам. Первое, чему их учат падать. И вот точно так же в наших ситуациях жизненных, наверное, самое главное, то, чему мы должны научиться преодолевать конфликтные ситуации, сложные ситуации. А как нам этому учиться? Слава Богу, в священном нашем писании в Торе есть рассказ о том, как Моисей поссорился с Аароном и его двумя детьми. Представляете себе? Конфликтная ситуация описана прямо у нас. И вот это богатство, это сокровище, оно пред нами может раскрыться. Поэтому у каждого из вас могут быть свои комментарии к этому. Я поделюсь несколькими словами, и вот через несколько минут включу телефонные линии. Что вы выучите из этой истории? Чем вы можете поделиться? Итак, рассказ там заключается в том, что когда впервые после греха золотого тельца евреи должны были принести в храме, в пустыне, в мешкане жертву, то поспешили первые два старших сына Аарона, и они принесли чуждый огонь. Они принесли что-то, о чем их никто не просил. Результат был плачевным, трагедия, они умерли. Аарон и два оставшихся в живых сына, они продолжили службу в храме. И они принесли ту жертву нового месяца, которую должны были принести, и они не ели ее мясо. При этом мудрецы говорят, что служба в храме должна быть радостной, и нет радости, как в мясе и вине. Отсюда, в частности, кстати, на праздник едят мясо, идут вино, пьют вино. И вот, когда Моисей это увидел, он прогневался. Представляете себе, в Торе сказано, что Моисей прогневался. Ну, что это значит? Наверное, значит, в первую очередь, что гнев присущ каждому из нас. Каждый человек может прогневаться. Другое дело, как мы себя ведем в момент гнева, принимаем ли мы решение в момент гнева. Как мы знаем, гнев – плохой советчик. И вот тут Талмуд говорит, что каждый раз, когда Моисей гневается, в случае написано когда-то в Торе, он совершает ошибку. Он тут совершает ошибку. Он прогневался. Почему? Потому что он обращается к сыновьям Аарона, своим племянникам, говорит, почему вы не едите этой жертвы? Они молчат. И отвечает старший брат Аарона, к которому он не обращался. Старший брат Аарон отвечает ему и говорит, а разве мы можем есть? В чем суть его ответа? Мы же только сейчас пережили трагедию. У меня умерло два сына, а у них два брата. Мы же в трауре. Разве можно нам есть жертву, которая выражает радость в момент нашего личного горя? И Моисей услышал это и согласился. Представляете, вот вообще последние слова только одни чего одного стоят. Вот человек в гневе говорит, ты совершаешь ошибку. Скажем, отец наставляет своего сына или учитель наставляет своего ученика и говорит ему, как ты можешь это делать? И вдруг оказывается, что тот, кто наставляет, оказывается, совершил ошибку. А тот, кого он порицал гневно, на самом-то деле не совершил никакой ошибки. Как вы реагируете? Очень часто люди продолжают упрямиться, доказывать свою правоту, оправдываться, оправдываться и оправдываться. Моисей – величайший из людей, одновременно был скромнейшим из людей. Кстати, противоречили одно другому. И он тут же на месте признал свою ошибку и согласился. Да, я ошибся. Представляете себе? Великое искусство. И когда мы возвращаемся к этой истории, то вспоминаем, а, собственно говоря, какие уроки я, например, выношу, и, как я уже обещал, включаю телефонный линк через несколько минут. Вот когда мы видим, что что-то происходит неправильно, очень часто можем просто пройти и сделать вид, что мы не заметили. Но настоящий лидер, настоящий человек, которому не все равно, просто настоящий человек с большой буквы, когда он видит, что что-то нарушается, что что-то неправильно, он ведь откроет рот и скажет. И вот Моисей, прежде всего, очень показывает, что он готов открыть рот, он готов сказать, он готов сделать замечание. Это требует храбрости определенной, чтобы это сделать. И в первую очередь, это его достоинство. Моисей должен был вести за собой людей, а не быть ведомым идти за ними и просто поддакивать им, если он видел, что кто-то делает не то, даже если это его брат или это его племянники, то он исполнял свой долг учителя народа, и он говорил, почему вы делаете что-то не то. Это огромное искусство, на самом деле, прежде всего преодолевая страх, выразить свое мнение, а не молчать. Молчание может быть преступлением. С другой стороны, даже когда мы выражаем свое мнение, оно, тем не менее, должно быть не мнением гневным. В момент гнева лучше всего не выражать своего мнения. Лучше всего подождать, подумать, переосмыслить. Утро вечера мудренее, если это возможно, или хотя бы дочитать до 10, или хотя бы выпить стакан холодной воды. Но не реагировать в момент гнева, потому что человек в момент гнева может совершить ошибку, как ее здесь совершает Моисей. Это опять-таки нам урок. С другой стороны, мы учимся сейчас, как мы уже говорили, о том, чего не делать. Но обратите внимание, даже в момент гнева, казалось бы, Моисей должен был обратиться к своему брату, который, собственно, руководил этой службой. Почему же он обращается к двум его сыновьям, своим племянникам? Да потому что Аарон был старшим братом. И он деликатно не хочет указывать ему, даже если он прав. И бывают моменты даже, когда мы, может быть, правы, но нашим родителям, старшим, учителям, мы должны делать замечания. Бывают моменты, когда человек должен сказать себе «I want to be right, I want to be married». Да? Скажем так, американцы говорят, ты должен быть, ты хочешь быть прав всегда и во всем, даже если ты прав, или хочешь быть женат, к примеру, да? Или ты хочешь быть замужем. И здесь Моисей показывает определенную деликатность, и он своего старшего брата не укоряет, но он выражает свое мнение, обращаясь к его сыновьям. Теперь сыновья, конечно же, могли ему ответить то, что отвечает старший брат Аарон, их отец. Но они молчат. И ведь мы можем очень-очень многому научиться из их молчания. Бывают ситуации, в которых мы уверены на 100%, что мы правы. И все равно нам стоит смолчать. Любопытно, что Талмуд говорит нам, если человек в споре нашел победоносное слово, то это как будто он нашел 100 рублей, словно скажем. Но если он промолчал, или даже промолчал в той же самой ситуации, в которой мог победить, но промолчал и не сделал себе врага, или не обидел, или не унизил кого-то, как будто нашел 200 рублей. И вот здесь сыновья Аарона демонстрируют великое искусство умения молчания. Они были правы, и несмотря на свою правоту, они промолчали. И что же делает Аарон? Вместо того, чтобы упрекнуть своего младшего брата Моисея, сказать, ты что, Моисей, забыл? Он же мог так ему сказать, правда? Ты что вообще? А он вдруг спрашивает его, а мы действительно должны есть? Разве это то, что Всевышний хочет от нас сейчас? Он как бы намеком напоминает, задает ему вопрос. Кстати, величайшее искусство управления вообще и общения, даже когда у вас есть свое мнение, вы можете выразить его в самой резкой и однозначной форме упрека. Вы можете также спросить. И посмотрите, какое величайшее искусство. Аарон спрашивает, а разве это то, что мы должны сделать? И Моисей этот намек понимает. Этот вопрос он понимает, потому что это был риторический вопрос, он его понял. И он признает свою ошибку. Еще один пример. Вот эти маленькие нюансы, они позволяют людям разрешать, казалось бы, даже неразрешенные или неразрешаемые сложнейшие конфликты. А вот если люди этих нюансов, этой деликатности, они не обладают ею, то даже, казалось бы, самые простые ситуации, они становятся непреодолимыми, потому что люди готовы друг друга потопить, но не утопить ни в коем случае свои собственные правоты. И является ли это их правота проявлением их силы или слабости? Вот он вопрос. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. И, ну, видите, наши телефонные линии горели, загораются, напоминаю еще раз, 718-303-90-90. В то время как у нас-то ведь продолжается вопрос, а если действительно эти сыновья Аарона, и, собственно, сам Аарон, которые пережили трагедию, если они были освобождены от заповеди, потому что они были в трауре, то почему, собственно, они, говоря, вообще должны были продолжать службу? Почему они вообще службу должны были продолжать? Они могли вообще сказать, извините, у нас трагедия, и уйти. А у них трагедия произошла, а они своего места службы место боя в каком-то смысле. Не оставили. Не оставили. Почему же они не поставили-то его? Интересный вопрос. Рядом со мной здесь недалеко, ну, я говорю, рядом с студией, из которой мы ведем эту передачу, находится замечательная ешива, Rabbinical College, которая называется «Мир ешива». Там, на самом деле, еврейская школа с самого такого раннего возраста, с детского сада. Мои детишки когда-то ходили туда, в детский сад. А потом учились в elementary school, учились в high school, продолжали учиться в Бейс Медреш. Один из моих детей продолжает там учиться, собственно говоря, в колле или то, что называется. И вот любопытно, что одним из главой этой ешивы был Авраам Кальманович. Эта ешива когда-то из Белоруссии и Польши оказалась в Вильнюсе. Из Вильнюса и ученики во время Второй мировой войны чудом спаслись от фашистов благодаря вмешательству японского консула. И они оказались в Москве, из которой поехали в Владивосток. И благодаря японскому этому консулу они имели въездные визы в какой-то далекий остров. Они оказались в Японии. Японцы их не приняли. И они, в конце концов, оказались в Китае, в Шанхае. И вот там была, так сказать, их судьба так распорядилась, что это была практически единственная ешива во всем мире, которая сохранилась. Потому что все остальное было разрушено, уничтожено. И вот несколько сот молодых людей занимались там, в этом Китае, всю войну. И после войны многие из них оказались в Израиле, и некоторая часть из них оказалась в Америке. И здесь, рядом с нами, ешива «Мир» стоит. И вот основатель этой ешивы в Америке, Авраам Кальманович, он, комментируя вот эти слова, этот вопрос, почему же на самом деле не ушли, чему мы-то учимся? Он говорит, потому что здесь говорится «оставшиеся в живых сыновья Аарона». И он говорит, мы тоже оставшиеся в живых. Мы все в каком-то смысле оставшиеся в живых. И мы продолжаем и не сдаемся. И мы продолжаем служить Всевышнему, служить своему народу. И поэтому здесь он построил эту ешиву. И многие ученики этой ешивы разъехались по всему миру, не только по Америке, продолжают преподавать Тору. То же самое, что с крупнейшей ешивой Израиля, которая тоже является мир ешивой в Иерусалиме. Так вот, на самом-то деле ведь, обращаясь к нашим дорогим радиослушателям, на самом-то деле ведь, если так задуматься, многие из нас тоже, по сути, оставшиеся в живых, потому что мы пережили и Холокосты, я имею в виду наши родители, бабушки с дедушками, а кто-то из наших радиослушателей, конечно, и воевал, и победил, и поздравляю вас с приближающимся Днем Победы, который внесли огромный вклад. А кто-то пережил трагедии Холокоста. И дети их, и внуки их, на самом деле это мы все оставшиеся в живых, которые не сдаемся, а продолжаем. Итак, наш телефон в эфире 718-303-9090. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рэба. Если промолчать в каком-то серьезном деле, это может быть даже подлостью.
Конечно.
Его можно оставить в неведении. Он уйдет, считая, что он прав, и может даже погибнуть.
Конечно, но я согласен, я не перебиваю, но хочу сказать, именно это, собственно, я сказал изначально, что иногда мы обязаны говорить, потому что молчание преступление бывает. Но да. Если говорить, то надо знать, как говорить и как не говорить, да, в какой форме да, в какой форме нет, и иногда надо также уметь молчать. И для этого нужен разум, чтобы и мудрость, чтобы понимать, в каких ситуациях все-таки, как же правильно себя вести, поэтому я, собственно, вот несколькими уроками хотел поделиться. А какое ваше впечатление, какая здесь главная идея?
Я как-то замкнул на том, что сказал. И еще хочу сказать, если с дураком найти, то все равно все уйдет сквозь пальцы.
Абсолютно.
Такое основание тоже есть.
Абсолютно.
А если с умным потерять, то с умным легче компенсировать потери.
Абсолютно. Более того, иногда с дураком не то, что сквозь пальцы, а иногда еще и такие потери, будь здоров, что даже, в общем, лучше дело не иметь с дураками. Всего хорошего, вам спасибо большое. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел сказать, все, что вы говорите, очень хорошо изложено в книге Хафец Хаим.
Замечательно. Макадара. Конечно, абсолютно. Так. То есть этика языка. Так.
Так. Меня это сейчас настольная книга, поэтому вот то, что вы говорите, даже приятно, когда это самый большой грех, это наш язык.
И, кстати, напомним, просто чтобы наши радиослушатели понимали, в чем здесь дело, поскольку ведь Всевышний-то сотворил мир словом, и сотворил нас по образу и подобию своему творцами, и мы тоже творим ведь словом, поэтому мы творим и разрушаем словом. Поэтому сказал царь Соломон, мудрейший из людей, жизнь и смерть во власти языка. Вот об этом и идет речь в книге Хофицхайма, правильно?
Да, да.
Так какой же урок вы хотите, какой урок вы можете нашими радиослушателями поделиться или из того, что я сказал, или из книги Хофицхайма?
Хофицхайма, потому что там ну столько уроков.
Ну, один.
Да, поэтому...
Окей.
Спасибо.
Спасибо вам. Итак, друзья, видите, мы с вами обсуждали такую удивительную тему, и тема эта чистоты и энергии речи. И, конечно, тот, кто помнит о том, как важно общаться с окружающим миром, пусть также помнит о том, как важно ему научиться общаться с самим собой. Не унижать не только других людей, но прежде всего самого себя, потому что мы ведь находимся в постоянном диалоге с самими собой. И вот этот запрет говорить дурное, злословие, унижать, обижать по отношению к другим людям, он точно так же, а может быть, в каком-то смысле еще большей даже степени, обращен к каждому из нас. И если человек даже в разговоре с самим собой говорит себе «я такой, я сякой» всякими разными словами, ой, он отравляет свою душу. Поэтому как важно, точно так же, как человек может вдохновлять других людей словом своим, точно так же он может проснуться и сказать, какой прекрасный день, какой подарок дал мне сегодня Всевышний, который верит в меня, который вдыхает в меня силы. И если человек учится диалогу с самим собой или читая псалмы Давида, или читая молитвы, то он обретает огромную силу. Всего вам самого хорошего.